Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, за Твой Дух, за те способности и возможности, которые уже могущественно Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Мы благословлены Духом Господним. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Дух Твой, Он трудится над каждым из нас лично, помогая нам, как Твоим подданным, быть эффективными, быть плодовитыми, и чтобы воля Отца исполнялась в нашей жизни во всей полноте. Спасибо Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя, Отец, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги Духом Твоим могущественно, сверхъестественно освободиться от всякого влияния тьмы, чтобы Духом Твоим прямо сейчас душа каждого слушающего наполнялась откровением в силе Святого Духа во имя Господа Иисуса. Пусть душа каждого слушающего будет приготовлена слышать, понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем, что мы будем наставлены Господом. Мы ожидаем, что Иисус, начавший в каждом из нас доброе дело, Духом Своим совершит его. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, которое прямо сейчас помазывает ум каждого слушающего, делая их способными и понять, и принять несравненно больше. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения, который помазывает прямо сейчас ум каждого слушающего, проливая свет на всякую тьму и душевно слепым, давая прозрение, измученных, отпуская на свободу прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Мы ожидаем, что силой Твоего Святого Духа каждый слушающий будет отпущен на свободу. Его душа получит откровение, и они не останутся прежними. Спасибо Тебе, Иисус, за откровение, за наставление, за свет, за мудрость для решений. Спасибо Тебе за то, что могущественный Дух Твой будет служить каждому слушающему прямо сейчас. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за помазание, которое могущественно будет действовать в душе каждого слушающего прямо сейчас. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу Тебя, помажь и меня служить, донести Твое Слово, чтобы все, что будет сказано и сделано, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твой Дух и за то, что прямо сейчас Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим слово, оно тоже очень практического характера. Оно называется так: обетование Бога. Почему Бога с маленькой буквы? Нашего Бога. Якорь и свет для души. То есть во многом то, о чем мы будем говорить, оно будет связано с вашей благословенной душой. С вашей благословенной душой. Но опять оно будет все говориться в аспекте служения Господа. На одной из встреч мы с вами говорили о миссии Господь. И я бы в продолжение этой встречи, как бы кусочек такой вставил, что одна из важных особенностей миссии Господь, что Иисус не становится для вас Господь, когда вы рождаетесь свыше. Послушайте меня внимательно. Он не становится Господом, когда вы рождаетесь свыше. Он и так Господь. Но когда вы рождаетесь свыше, вы получаете возможность переживать Его господство в вашей жизни. Послушайте. Но Он не будет заставлять вас принять Его господство. Господство Иисуса – это выбор. Господство Иисуса – это выбор, который мы совершаем через послушание, потому что господство не бывает без послушания. То есть, если вы хотите, чтобы Он как Господь мог господствовать, вам придется быть Ему послушным. Поэтому для ума, рожденных свыше, гораздо проще оставаться с Иисусом в миссии Спаситель. Он спасает, он вытягивает, они опять куда-то залазят, он опять куда-то спасает. Послушание – это уже форма выбора. Это когда вы уже принимаете для себя решение: Иисус, ты мой Господь, поэтому все, что ты будешь говорить, я буду делать. Поэтому господство Иисуса – это выбор. Иисус, как Господь, никогда не будет навязывать свое господство. Дьявол – диктатор, он никогда вас не спрашивал. Иисус, как Господь, он предлагает. Он предлагает. Сегодня в продолжении темы «Миссии Господь» мы затронем само взаимодействие с Иисусом как с Господом. Потому что взаимодействие предполагает и нашу сторону. То есть не только его сторону, а и нашу сторону. И наша сторона тоже важная, потому что Иисус Господь, и за это надо держаться. Держаться за его служение. Но как держаться за того, кого не видите? Есть определенные мудрости, предложенные Богом для рожденных свыше, которые помогают нам, даже будучи на земле, не видя того, с кем мы в завете, иметь с ним взаимодействие, основываясь на том, что здесь записано. И я хочу вначале представить вам определенную мудрость. Несложную мудрость само по себе. Мудрость, которая представлена в книге Притчи, 30 глава. Там написано так. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Интересно, что слово «малых» здесь буквально говорит тех, которые не могут за себя постоять, тех, которые не могут сами себя правильно или на должном уровне обеспечить. То есть это те, кто нуждаются в чьем-то участии. И Бог говорит, что они мудрее мудрых. В чем особенность их мудрости? В послушании. Вот особенность этих маленьких, о которых мы будем говорить сейчас, состоит в том, что даже при том, что они маленькие, но делают то, что в мудрости Божией вложено их, обеспечивает им то, что сами по себе они получить не могут. То есть просто через послушание они получают то, что сами по себе, по своей слабости, они обеспечить не могут. Вы скажете, брат Олег, как это касается нас? Послушайте, человек своим телом очень ограничен на земле. Вы не можете своим телом быть везде. И ваше тело настолько завязано в физический мир, что если что-то не внести, то все, что происходит с миром, происходит и с телом. Вы нуждаетесь, хотя каждому человеку кажется, о, я, послушайте. Сам по себе человек, без участия свыше, он очень ограниченный и очень подверженный всему, что уже находится в мире сем. А мы знаем, что в мире сем находится тьма, находится князь тьмы, находятся бесы, служители бесовские. То есть в этом мире находится столько всего враждебно настроенного против каждого человека, что если человек не будет что-то делать из того, чтобы гарантировало ему сверхъестественное что-то, он по-любому подвержен опасности. Я прочитаю про этих малых, а потом мы перейдем к человеку. Муравьи, народ не сильный, но летом заготовляют пищу своим. То есть муравьи не ждут, когда придет проблема. Они делают все, чтобы она не приходила. Хорошая мудрость, да? Они делают все, чтобы она не приходила. Так получается, что дети Божии начинают чаще всего активно молиться, тогда, когда уже пришла проблема. Зачем ждать, пока она придет, и учиться молиться? Наоборот, пока время благоприятно, делайте то, что правильно. И если она даже придет, есть огромная вероятность, что вы не заметите, как она придет. Горные мыши. Народ слабый, но ставят домы свои на скале. Мы об них поговорим отдельно. У саранчи нет царя. Или нет предводителя. Но выступает вся она стройно. Саранча. Здесь тоже есть определенная мудрость. Потому что сама по себе саранча очень одна, уязвима. Но когда их много, они выглядят очень даже опасно. Одна, никакой опасности, наступил и пошел. Но когда их много, они заставляют о себе задуматься. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Я сейчас не буду тоже здесь эту мудрость рассматривать, потому что мне все хочется вернуться к этим мышкам. Горные мыши, народ слабый. Давайте здесь остановим. Сами по себе мышки за себя поступиться не могут. Но Бог вложил в них определенную мудрость, пребывая в которой они обеспечивают себе безопасность. Они ставят дома свои на скале. Посмотрите, какая простая мудрость. Послушайте, Бог дал нам определенную мудрость, выполняя которую, даже не понимая ее до конца, вы обеспечиваете себе небесную безопасность. Вот одна из особенностей мудрости, которую Бог нам дал в своем слове, что она не нуждается в вашем понимании до конца. Писание говорит, будьте же исполнителями, а не слышателями только. Заметьте, когда в книге Иакова говорится, что будьте исполнителями, там не говорится о том, что поймите, а потом будьте. Будьте исполнителями. И я вам хочу сказать, что сегодня мы с вами рассмотрим несколько мудростей, которые относятся не к тому, чтобы вы их поняли и применяли, а к тому, чтобы вы применяли, а они уже сами сделают свою работу. Просто сами сделают свою работу. Послушайте, в этом есть благодать. Когда от вас все, что требуется, это не глубокого понимания, и образование инженерного для того, чтобы применять, или высшее библейское образование. А все, что от вас требуется, услышать и применить. Все. Брат Олег, я ничего не понял. Применять можешь? Могу, но не понял. Применяй. Я приведу вам еще. Слушайте, это то, что я говорю, основываясь на том, что говорил Иисус. Когда Иисус закончил Нагорную проповедь, он понимал, что люди Нагорную проповедь начнут сейчас пытаться понять, потому что все очень умные, в скобках. Поэтому в завершении, он перевел фокус с понимания на исполнение и сказал это так, слушайте внимательно. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, смотрите, слушает и исполняет, не вопрос понятия. Я буду стараться до вас это донести, потому что то, о чем мы будем говорить, оно не нуждается в вашем понимании, оно нуждается только в вашем применении. Понимание придет через откровение, но не пытайтесь откровение получить раньше применения. Для вас лучше раньше применение, а пусть уже потом придет откровение. Так правильно. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. То есть он не сказал, что это был мудрый человек. Он сказал, что он поступил как мудрый. При этом, возможно, был очень даже странный. Но он поступил как мудрый, как мудрый человек. Послушайте. Который построил дом свой на камне. Подождите. Давайте здесь узнаем, в чем было его благоразумие или мудрость, и почему Иисус обозначил этого человека. Еще раз считаю. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Подождите, что обозначило его благоразумие и в чем оно выражалось? В исполнении. Смотрите, Иисус сказал, исполняющий строит свою жизнь на камне. Смотрите, не вопрос понимающий. Вы можете не понимать в общем то, как это имеет в своей глубине что-то, какую-то там премудрость. Но когда вы делаете то, что там написано, то вы строите дом свой на камне. Слышите? Дом свой на камне. Брат Олег, я не мышка. Я понимаю, что вы не мышка. Но я сейчас говорю о том, что ваша жизнь, она еще происходит в этом физическом мире. В этом физическом мире, послушайте, это не та среда, которую Бог планировал и изначально в книге Бытие 1-2 глава. Это враждебная среда, мы живем во враждебной среде и контактируем с этой средой, своим физическим телом и наши 5 органов чувств. Они постоянно в контакте с этой средой, и эта среда постоянно вам что-то закидывает. То есть вы постоянно находитесь под определенным давлением и влиянием. И вы не можете сказать, что этого не существует. Мы не занимаем позицию страуса. Мы знаем, что это есть, но Бог дал нам определенную мудрость, чтобы мы, как Его дети, не только представляли реальную угрозу для этого мира, но и могли сделать все, чтобы все внешнее нами не обладало. Поэтому слушайте внимательно дальше. Он построил дом свой или жизнь свою на камне. То есть, что стало камнем? Исполнение. И пошел дождь, По-любому в этом мире придет что-то, что будет оказывать давление. И разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. То есть кризис, курс, политика, экономика, нет стабильности, все против людей. Он не упал, и причина, потому что основан был на камне. Я бы очень хотел это отметить, что вы можете строить свою жизнь на камне, при этом никто из людей этого и не заметит, потому что вы просто исполнитель того, что вы слышите. Вот и все. Возможно, вы не закончили там, но вы человек-практик, потому что особенность записанного здесь, что оно раскрывается только после применения. Теология сама по себе очень хорошая дисциплина и наука, и важная, но у теологии тоже есть цель – практика. Но на сегодняшний день теологию просто сделали сухим набором знаний. Хотя теология сама по себе – это последовательное изучение для применения. На сегодняшний день сделали просто последовательное изучение и без применения. Поэтому люди, которые сейчас просто изучают 150 переводов и все, они просто изучают. Послушайте, основное, что для вас важно, откроется только после применения, а не после просто изучения. Вот мне и нравится эта книга тем, я говорю, что это Слово Божие, но это в том числе и книга, что основное, то, что вам надо, откроется только после применения. До этого вы можете представить разному и по-разному на это взглянуть. Послушайте, никто не может прочитать это слово, как только Духом Святым, потому что оно богодухновенно. И богодухновенное слово является практическим словом. Вы его применяете, и оно вам открывается. А до этого вы можете придавать ему любой деноминационный окрас, который только вам нравится, но толку с того никакого. А всякий, кто слушает слова Моисии и не исполняет или не практикует, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Построил дом? Построил. И, кстати, когда он построил свой дом, никто даже не заметил, в чем разница между двумя этими людьми. Когда разницу заметили? А ну напомните мне, когда пришла буря. Когда приходят какие-то движения, всегда выявляется что-то. А всякий, кто слушает слова мои себе сии и не исполняет, и не практикует, уподобится человеку безрассудному, который построил дом себе на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налили на тот дом. И он упал, и было падение его велико. Конечно, он надумает, найдет причины, почему он упал, сразу какие-то там места из Писания, подкрепит это в целом, чтобы свою глупость в целом не обозначить. Хотя ему надо извлечь мудрость и больше никогда не строить на песке. Итак, что мы с вами увидели из этой мудрости, которую Иисус направил к участникам Завета? Применение записанного в Слове Божьем становится камнем, твердым основанием для жизни даже в бесславном мире. Меня это очень благословляет. Потому что определенные группы людей, они делают только то, что они понимают. Есть целая деноминация, которая без понимания ничего не сделает. Потому у них отношение к определенным духовным дарованиям такое. Мы с этим не согласны, потому что мы это не понимаем. Дар языки. Все. Они закрыты от этого. Почему? Потому что они этого не понимают. Они пытаются все понять. И только то, что им понятно, они считают, что это так есть. Послушайте. Такие люди не могут двигаться в вере. Потому что вера всегда предполагает, что вы что-то делаете, называя несуществующее как существующее. Поэтому они не любят слово «вера», они заменяют его надеждой и больше говорят о надежде, чем говорят о вере. А о дарах, ну, то вообще в исключении. Итак, применение записанного в Слове Божьем, мы говорим об обетованиях, становится камнем, твердым основанием для жизни даже в бесславном мире. Написано «праведный», отмечу, «в мире сем», верою жив будет. Верою во что? Хороший вопрос. Верою во что? Кто-то скажет Бога. Ну, это не полностью. Не полностью нужный ответ. Праведный на этой земле верою в записанное Божье Слово, его обетование, жив будет. Слово «жив» говорит, знаете, буквально о чем? будет иметь победу над миром.
Потому что Исаия — победа, победившая мир, есть вера наша. То есть слово «жив» и «победа» — это фактически одно слово. Праведный верою побеждать будет. Исаия — победа, победившая мир, вера наша. То есть жив, побеждать, но вы не можете жить без победы. Ну, даже логично, правильно? В этом бесславном мире, где постоянная угроза жизни рожденных свыше, жить можно только, имея определенную последовательность побед. Ну, это даже логично. Я просто сейчас какие-то вещи даже логикой мудрости Божией вывожу. А мудрость Божия очень логична. Итак, что мы с вами видим? Что применение сказанного Богом в обетованиях делает человека победителем мира и гарантирует твердое основание для жизни. Я вас приготовил. Это еще не тема сегодняшней встречи. Я вас просто подвел к очень важным моментам. Начинайте применять, даже если вам это непонятно. Начинайте применять к себе, даже если вам это непонятно. Начинайте применять в отношении всего, даже если вам это непонятно. А теперь начнем. Первое, о чем мы будем сейчас говорить, об обетованиях Бога, как о якоре для вашей души. О, ваша душа, благословенная ваша душа. Она кое в чем нуждается. И начнем наше изучение с послания к Евреям, 6 глава, с 13 стиха. Читаю. «Бог, давая обетование Аврааму, следовательно, в нем и нам, как не мог никем высшим, то есть больше себя клясться, клялся самим собой». То есть Бог поклялся, или скажем так, Бог в гарантию своего слова положил свою жизнь. Как вам такой подход? То есть Бог в залог того, что он будет исполнять, положил свою собственную жизнь, так как он никем другим поклясться не мог. И ничем другим. Клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя». Итак, Авраам долго терпел, получил обещанное. Люди клянутся высшим или самым дорогим и великим для себя. И клятва во удостоверение, как устная гарантия, оканчивает всякий спор их. То есть после такой клятвы теперь верят, что он будет стремиться исполнить обещанное, так как он поклялся самым драгоценным чем-то для себя. Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам, это все рожденные свыше, обетование непреложность своей воли, ее доступность для всех, употребил посредством клятвы. Я вам сейчас дам определение слова «клятва». Клятва – это обетование, закрепленное кровью. Это не просто обетование. Это обетование, закрепленное кровью. То есть за неисполнение клятвы – смерть. Если за неисполнение обещания с вами просто больше никто не будет иметь дело, то за неисполнение клятвы – смерть. Разницу видите? Бог поклялся, чтобы у вас вообще не было повода усомниться. Если бы он просто пообещал, знаете, как Бог дал, Бог взял, некоторые говорят. Бог пообещал, Бог забрал. Нет, когда он поклялся, он забрать не может. Все, точка. Поэтому в отношении Бога, клятва Бога – это обещание, закрепленное кровью его сына. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение или укрепление, поддержание уверенности души имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую надежду и представленную в обетованиях Бога, которая для души, слушайте, для ума, рожденных свыше духов, есть или служит как якорь безопасный и крепкий. Смотрите, какой интересный момент. Клятва, одно из назначений клятвы, которое мы сегодня будем рассматривать, это якорь для вашего ума. Клятва Бога, обетование, при ее применении гарантирует безопасность и непоколебимость до полного осуществления обещанного. Внесу вам ясность. Ваш дух рожден свыше, он никогда не сомневается. Слышите меня? Ваш дух рожден свыше, он никогда не сомневается, никогда не колеблется. Он никогда, 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 он всегда даями. Возникает вопрос, где возникают сомнения? В вашем уме. По причине присутствия пока еще мудрости земной. Если бы не она в умах рожденных свыше, то у вас бы никогда не возникло сомнений. Но так как ваш ум имеет еще остатки мудрости земной, так как ваш ум через 5 органов чувств контактирует с этим бесславным миром, то ваш ум, непроизвольно обрабатывая все, что из него приходит, все представляет по факту. А по факту в отношении Слова Божьего это сеет сомнение. Я хочу, чтобы вы видели это, потому что это все равно происходит непроизвольно. Вы эти процессы отменить не можете. Вы можете их корректировать, но не отменять. Послушайте, вы можете влиять на то, чем вы дышите, но вы не можете перестать дышать. Вы не можете перестать думать, но вы можете направлять то, о чем вы думаете, и давать в свою голову то, чем думать, мудростью Божией. Но процесс этот отменить вы не можете. И дьявол этим пользуется. Понимаете, в чем дело? Он знает, что ваши органы чувств всегда активны в дневное время. Он знает, что ваш ум всегда активен. Всегда активен. Итак, мы говорим о важности якоря для души. Зачем душе, рожденного свыше, якорь? Мы говорим сейчас об обетованиях Бога. Первое. Чтобы сомнения не имели своего разрушительного влияния. Чтобы сомнения не имели разрушительного влияния. Послушайте, вас не разрушает тьма. Вас разрушают сомнения в слове. Потому что как только вы сомневаетесь в слове, слово для вас становится неэффективным. Тьма сама по себе вам ничего сделать не может. Дьявол без вашего разрешения, без вашего участия в вашей жизни тоже ничего не может сделать. Ему нужно ваше разрешение, ему нужно ваше участие. Чаще всего, которое он достигает через сомнения. Вашу нерешительность, ваше бездействие в тех ситуациях, где он активен. Первое, чтобы сомнения не имели своего разрушительного влияния. И второе, чтобы вера могла выполнить поставленную перед ней задачу. То есть вам нужен якорь. Вам нужен якорь. Вопрос, что происходит с теми, чья душа без якоря в контакте с миром всем? Я вам нарисую картинку, которая произошла с учениками Иисуса. Иисус дал им якорь, но они им не воспользовались. Иисус дал вам якорь. Причем на каждую сферу жизни у вас есть якорь. Давайте посмотрим, что произошло с учениками Иисуса. Марка 4 глава 35 стиха. «Вечером того дня сказал, переправимся на ту сторону». Это и есть якорь. Иисус сказал, давайте не попробуем переправиться. Он сказал, переправимся. Слышите? Переправимся на ту сторону. Брат Олег, как это касается меня? Послушайте. Дети ваши будут научены Господом. Слышите меня? Если вы не будете замещать Господа для своих детей, у вас есть якорь для головы, но если вы не воспользуетесь этим якорем, то ваша голова будет вмешиваться в Божий промысел, пытаясь вашим детям навязать то, что им не должно быть навязано. Потому что вы их не творили, и вы не знаете, какова их миссия, чтобы что-то им навязывать. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Он дал им якорь. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Конечно, буря пришла. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Давайте теперь посмотрим, что делают те, кому дан якорь. Его будет. И говорят: учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Давайте здесь немножко остановимся. Кто сказал им, что они погибают? Нет. Им это сказала буря, а они ее послушали. Послушайте, если вы свой ум не ставите на якорь, то ваш ум будет в контакте со всем, что происходит снаружи, и будет внимательный ко всему, что происходит снаружи. Когда вы ставите свой якорь на душу, вы фактически привязываете его фокус. Если вы не привязываете фокус своей души, ваша душа будет внимательна ко всему, что происходит снаружи. То, что происходит снаружи, в целом направлено на то, чтобы сеять страх. И страх смерти держит в рабстве. Страх смерти сеет вот то, через что человек становится рабом. И послушайте, страх не молчит. И вера тоже вообще не молчит. Бог действует через веру, дьявол действует через страх. Страх говорит: скажи. Вера говорит: скажи. Страх приходит от слышания. Вера приходит от слышания. Братья, что ж такое страх? Это искаженная вера. Страх называет несуществующее как существующее. Вообще страх — это вера в поражение, если ты другими словами сказать. Но именно ваш ум представляет еще что-то несовершившееся, как уже совершившееся. Представляете, это все в уме происходит. Почему? Потому что ум не на якоре. Вам нужен якорь в этом мире. Вам нужен якорь, потому что без якоря ваш ум внимательный ко всей информации. И если вы не поставите якорь на душу, ваш ум будет все впитывать. О, вы слышали, что там было сказано. А вы слышали, что там было сказано. О, брат Олег, нельзя пройти мимо этого, мимо. Это надо послушать. Я вам сейчас все расскажу. Послушайте, что там было. А вы слышали там. 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 В результате я могу вам сказать, конечно, страх и суицидные мысли. Неизбежно. Поверьте, оно все будет происходить вроде бы незаметно, но вы будете испытывать, испытывать и испытывать на себе чье-то присутствие через страх, через страх. Погибаем. Подождите, кто сказал им, что они погибают? Буря. Послушайте, пока буря говорила им «погибают», и они пока ничего не говорили, она ими не обладала. Но как только они это сказали вслух, смерть и жизнь во власти языка. Вот это то, что нужно всему, что снаружи, чтобы вы начали это говорить. Брат Олег, вы слышали, что пенсия? Что пенсия? Ну, возможно, у меня больше не будет пенсии. Кто вам это сказал? Ну, я слышала. А почему вы это не слышали? Почему это... Ну, я понимаю, почему. Я как бы задаю вопрос, потом сам на него отвечаю, как бы сам с собой говорю и сам понимаю. Я прекрасно понимаю, почему дети Божии не рассматривают это как истину. Потому что к этому нужно приложить усилия. Потому что всякий раз, когда вы берете Слово Божие, вы бросаете вызов царству тьмы. И царство тьмы наваливается на вас, чтобы сделать все так, будто бы Слово Божие не работает. И вам придется прилагать какие-то усилия на каком-то этапе. Но послушайте, все, что вам нужно в этих усилиях, это дать возможность Господу сделать свою часть. А вам просто не мешать. И в этом ваши усилия. Если на то уже пошло. Итак, что мы видим? Что ученики сказали, мы погибаем. Почему? Они не поставили свою душу на якорь. Что произошло с Саулом, когда он увидел Голиафа? А Голиаф 40 дней выходил и говорил. Что произошло с душой Саула, которую он не поставил на якорь? А я вам скажу, очень испугались и ужаснулись. То есть то же самое, что и буря, то же самое и Голиаф. Я хочу вам сказать, этот мир раскачивает вашу благословенную душу. Раскачивает с одной целью, чтобы вы ужаснулись, испугались и сказали все, что вы переживаете. Если вы не поставите душу на якорь, то господство Иисуса в вашей жизни проявляться не будет. Потому что твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Бог действует через веру, сатана действует через страх. Вам нужно поставить свою душу на якорь Божьего обетования в отношении вас. Смотря в зависимости от какой ситуации вы сталкиваетесь. Возможно, эта ситуация связана с вашим ребенком. И ваш ребенок вытворяет такое, как Голиаф, там что-то вытворяет. Вам нужно поставить душу свою на якорь, потому что вы пытаетесь постоянно его воспитывать. Хотя уже прекрасно понимаете, что вы уже для него не пророк в своем отечестве и не влиятель. Но тем не менее, вы хотите вставить свои мысли. Ну зачем оно вам надо? Оно все равно не работает. Поставьте душу свою на якорь и дайте возможность Господу быть Господом над всякой плотью. Не может быть два Господа в семье. Поэтому определитесь, кто Господь для этой плоти в штанишках. Ну, брат Олег, как я могу промолчать, чтобы ему что-то не сказать? Ну, говорите. Ну, пока вы еще живой, пока вам еще не навели парфюмерию под глаза. Ну, говорите. Ну, вы сами же доиграетесь. Что то ли он уйдет, то ли вас унесут. Ну, и так же логически понятно, чем это закончится. Не, все равно играются в эти игры. А потом обижаются, потом расстраиваются. Почему так происходит? Потому что один Господь, не два. И когда вы закончитесь, тогда действительно что-то начнется. Дух Божий когда-то сказал мне такую фразу. Умри, чтобы жить. Я вам рекомендую, умрите и не мешайте Господу. Поэтому Иисус сказал, враги человеку домашние его. Послушайте, они враги не потому, что враги, а потому, что вы сами делаете их врагами, когда вы их слушаете, а Господа не слушаете. Если вы будете слушать Господа, то они не будут вам врагами. Люди сами делают родных и близких врагами, когда слушают их больше, чем Господа. Это Дух Божий как-то в сторону отошел. Итак, возвращаемся дальше. Теперь рассмотрим следующее направление. Мы сегодня два направления затронем. А именно, что обетование Бога – свет, в свете которого видна истина. Обетование Бога – свет, в свете которого видна истина. То есть мы рассмотрим якорь для души и свет для души. Читаю из 2 Петра, 1 глава, 17 стиха. «Ибо Он, Иисус, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой голос: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Это гора Преображения. «И при том, что мы слышали, имеем вернейшее пророческое слово». Слушайте внимательно. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе понадобится какое-то время, не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Слово Божие – светильник для вашей души. То есть душе в мире всем нужен свет Слова Божьего, чтобы устранять тьму. Давайте я вам объясню, как это действует, чтобы вы понимали. Допустим, ваше тело по какой-то причине говорит вам о немощи. Фактически это так и есть. Но это не вернейшее состояние. Это фактическое. Но ваш ум представляет это как последний день. Вообще ум в мудрости земной и руководстве сей все представляет как последний день Помпеи. Вы не представляете, что происходит. А почему вы такое начало делаете? Это что, последний день? Или что, завтра уже не будет? Не, возможно, для вас не будет. Но не говорите об этом так, будто бы что по-другому быть не может. По факту оно, возможно, выглядит так панически. По факту оно, возможно, выглядит так, что уже вариантов никаких. Но мы имеем вернейшее пророческое слово. То есть вы смотрите на что-то, ваш ум, видя это, представляет вам так, как он это видит, и паника. Но как только вы начинаете применять к этому свет, вы понимаете, что на самом деле все не так, как оно выглядит. Слышите? И вы скажете, о, что это я, прости, Господи, сорвался. Спасибо тебе за то, что ты пролил свет на эту ситуацию. И все абсолютно не так, как я это думал, когда я это увидел через то, что ты мне это сказал. Я вам хочу сказать так, рожденным свыше, так не хватает смотреть на все в свете Слова Божьего. Хотя бы даже начать с себя. Хотя бы начать с себя. Хотя бы, я говорю, ну ладно, уже там других не стало. Хотя бы. После рождения свыше, каждому рожденному свыше, доступно два взгляда. Один фактический, другой истинный. Что такое фактический взгляд? Фактический взгляд формируется содержимым, уже содержимым вашего ума и то, что передает органы чувств. То есть фактический взгляд передает вам по факту то, что есть. Все. То есть фактический взгляд руководствуется уже существующим или происходящим. Это фактический взгляд. Истинный взгляд – это то, кем через возрождение духа уже сотворил вас Бог. Новое творение – это то, кем вы уже являетесь, и то, что у вас уже есть. Истинный взгляд руководствуется истиной, записанной Богом в его обетовании. То есть есть фактический взгляд, как это происходит, есть истинный взгляд. А теперь слушайте внимательно. Римлянам 8:6. Помышления плотские, фактически, суть смерти, или ведут к смерти. Помышления духовные или истинные, суть дух и жизнь. А теперь вопрос. Чем вам лучше руководствоваться, фактическим или истинным? То есть вы сразу всегда дадите правильный ответ. Но не переживайте, сегодня до вечера у вас будет возможность это закрепить. Каким вы будете взглядом руководствоваться, сталкиваясь с какой-то ситуацией? Давайте еще обозначим эту практическую сторону. Обозначим это опять-таки на примере, допустим, уже наших детей. Потому что, ну, как бы у кого есть дети, те знают, что эта тема наиболее актуальная, даже когда им уже 20. Она тогда еще более актуальная, чем когда им было 3. Но ничего, слава Богу, что у нас есть Господь. Поэтому вы стоите на слове. Дети мои будут научены Господом. Допустим, держитесь этого слова. Ребенок начинает себя странно вести, выкидывать какие-то, что-то выкидывать. Фактически его поведение, оно представляет его в свете фактов его поведения. И вы знаете, что в свете фактов его поведения он идет в ад. Естественно, вы как любящий родитель сразу начинаете его учить. Естественно, ребенок реагирует, провоцируя вас на эмоции. У вас заканчивается библейский запас слов, и вы переходите к другому запасу, уже более известному, который передался вам еще из наследства мира сего. Там вы уже используете диалекты, лексику, все, что связано с миром сем. И начинаете это прилеплять потихоньку к своему ребенку, заканчивая словом «паразит», и вы на сам тело, если вдруг он вас не послушается. Кстати, брат Олег, мы так не будем делать. Не переживайте, все нормально. Конечно, вы этого делать не будете. Слава Богу, молодцы. Только не говорите это вслух, потому что до вечера вам многие вещи придется утверждать потом. То есть у вас получается на ребенка формируется фактический взгляд, исходя из его поведения. Но вам предоставлена возможность иметь и другой взгляд на ребенка, исходя из того, что говорит о нем Бог. Для души этот взгляд неприемлемый, потому что душа руководствуется фактом. Подожди, а кто руководствуется истиной? Дух. Поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. В результате вопрос. Когда вы по факту реагируете на себе, на своего ребенка, кто для ребенка Господь? Вы, правильно. А когда вы по истине реагируете, кому вы предоставляете возможность быть Господом? Иисусу. А теперь определяйтесь. Кто влиятельней и кто в результате действительно приведет ребенка к тому, что для него лучше. То есть все даже ясно и понятно. Основное, где разводит дьявол, на эмоциях. На эмоциях. Представляя вам по факту что-то, как истину. Но посмотрите на его поведение. Подождите, это сейчас его такое поведение. Сердце царя в руках Господа. Послушайте, он направит его, как потоки вод. Возможно, сейчас он ведет действительно себя неправильно. Но это не значит, что если вы скажете ему паразит, он тут же взял и исправился. Все, я не буду паразитом. Все, не буду. Не говорите мне, что я паразит. Все, я исправляюсь прямо сейчас. Ну, это же абсурд. Вы сами знаете. Ну, что его исправит, если вы обозначите его глупость? Ничего его не исправит. Он, наоборот, еще обозлится. Самое большее, что вы можете сделать, это не вступать в перестрелку с ним, а пойти в молитвенную комнату и сражаться против того, против кого наше сражение. Против дьявола, против духов злого и поднебесной. Конечно, 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 все вы знаете эти стихи из Писания. Но когда дело до дела, где этот паразит? Я ему сейчас докажу, я ему сейчас покажу, я ему дам знать, кто в доме хозяин. Послушайте, вы его так убьете. Я этого показываю, потому что эти сражения еще никто из верующих не выиграл. Никто. Только и слышно о поражениях верующих в отношении своих детей. Потому что все вступают в перестрелку. Хотя все цитируют «наша брань против плоти и крови». Да. Да. Но это только в церкви. И только на группах домашних. А дальше приходят домой, и где этот паразит? И я сейчас ему расскажу, кто в доме хозяин. Иди сюда. Вот и все. Вы понимаете, почему мышка оказалась мудрее мудрых? Потому что она никогда не пытается кому-то что-то доказывать. И все. В этом нет необходимости. Просто нет необходимости. Делайте то, что правильно. Делайте это правильно. И с вами Господь. Хотите быть Господом? Ну туда не втягивайте, послушайте, в свои глупости небеса. Они все равно туда вмешиваться не будут. Но они меня хоть вытащат потом? Ну, конечно, вытащат. То, что останется. Но ваша семья потом будет проходить очень длительную реанимацию. Из одной глупости добавится еще 5 лет реанимации. Как вам такой расклад? Повелся Давид на Версавию. И десятки лет реанимации его семьи. И сотни лет страданий народа Израиля. Один человек. Вам нужен якорь и вам нужен свет. Послушайте, в этом мире это нужно всегда душу на якоре, а глаза в свете. По-другому никак. По-другому провокация на провокации, провокация на провокации, провокация на провокации. Поэтому зачем душе рожденного свыше свет? Я обозначу тоже 2 пункта. Чтобы не позволять мудрости земной говорить, что на самом деле он видит и что он слышит. Не позволяйте мудрости земной говорить, что вы видите и что вы слышите. Не позволяйте. Я не сказал, что это легко. Я не сказал, что нелегко не соглашаться. Особенно, если это родные и близкие. Послушайте, основные сражения у вас будут в Назарете. У вас будет свой Назарет с определенной периодичностью. Потому что в других местах людям абсолютно все равно, кто вы и какой вы. Не, если вы не публичное лицо и не в служении, то хоть на ушах ходите. Поэтому, зачем душе рожденного свыше свет? Чтобы не позволять мудрости земной говорить, что на самом деле он видит и что он дело слышит. Возможно, вы подходите к зеркалу, и ваше тело говорит вам, ну что, дедушка или бабушка, ну что? Хотя, по сути дела, вам еще и 60 нет. То есть 60 и 120. Вы еще даже в половину не вписались. Но уже, знаете, вам уже сказали, что пенсионный возраст, и вам уже сказали, и вам уже сказали. Подождите, а что вам сказали? Вы кому верите? Вы чьими глазами на себя смотрите? Ну, брат Олег, молодым у нас дорога, старикам у нас почет. Послушайте, слово «старик» в масштабах вечности не существует. Это мир вам навязал определенные ценности, которые не являются ценностями, а являются разрушительной инфекцией. Чтобы не позволять мудрости земной говорить, что на самом деле я вижу и что я слышу. Второе, чтобы смотреть на все глазами Духа истин. Кто ходит во свете или в истине, тот не спотыкается. Вопрос, что происходит с теми, чья душа без света, в контакте с миром сим? Иакова 1 глава 6 по 8 стих. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и раздуваемой. То есть вся информация, которая в мире сим, она вся доходит до него. Знаете, я называю таких людей как губка, которая впитывает в себя всю глупость. Он сам воняет, потом ходит. Ну он же все помой впитывает, да? И он сам воняет. И говорит, что все остальные воняют. Почему? Вот я никому не подойду, все воняют. А ты? А при чем здесь я? Я не воняю. Я пахну. Знаете, удивительно, действительно, люди, которые очень долго воняют, они настолько привыкают к своему запаху, что они считают, что они пахнут. Сомневающийся, подобно морской волне, ветром поднимаемый и раздуваемый. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Посмотрите, какой интересный момент. Раздвоение или отсутствие истинного взгляда приводит к тому, что вы не имеете того, что вам доступно по завету. Оно ваше. Послушайте, Писание говорит в отношении вас. Новое творение. Вы согласны, что вы новое творение? Брат Олег, вы просто не знаете, какого года я рождения. И все, и на этом все закончилось. Тогда даже если вы в революцию родились, я имею в виду не в эту, а я имею в виду в 17-го. Даже если вы в революцию 17-го родились, то вы новое творение. Если вы в это не верите, то, понятное дело, все, что вы делаете, это отмеряете 2:1 участок земли. По сути, вы новое творение. Слышите? Вы новое творение. Все старое прошло. Теперь все новое. Узнайте, что это новое. Правда, как я узнаю? В первую очередь, ухватитесь за то, что вы новое творение. И всякий раз, обращаясь или смотря на себя, не рассматривайте себя в свете своего прошлого. У вас нет прошлого. Брат Олег, а фотографии? Я в галстучке стою. Ой, такой галстучек, смотрите. А вот посмотрите, что у нас на столе тут лежит. Ой. Вы копаетесь в этой ностальгии? Но зачем потом вы после этого ностальгического переживания вы звоните на линию к пастору, к лидерам, помолитесь за меня, что-то мне плохо. Вы, конечно, вы им не рассказываете, что вы только что полчаса сидели, рассматривали фотографии и потом еще 15 минут плакали. Кто же это скажет пастору или лидеру? Наоборот, скажут, вы знаете, что-то дьявол меня атакует. Наверное, потому что я много молюсь. Обычно никто никогда не признается, по каким причинам что-то происходит. Потому что если смотреть на себя в свете вашего прошлого, и через фотографии, и через дипломы и грамоты, вот, я раньше был передовиком, на дошке пошаны висел, меня уважали, меня принимали, а теперь... Вот такие политики поразъедалися. Ну что вы делаете? С кем вы воюете? Посмотрите на себя в свете Слова Божьего. Послушайте, новое творение. Новое творение. Все старое прошло, теперь все новое. Дитя Бога живого. Вы дитя Бога живого, слышите? Я сирота, брат Олег. Какая вы сирота? Вы скажете, брат Олег, вы немножко утрируете. Я не утрирую. По разной специфике своего призвания, я вот часто общаюсь с людьми. И то, что я иногда слышу от людей, которые 15 лет в Господе, и я могу все же сказать, Господь, я верю в чудеса. И я буду просто держаться за чудеса. Потому что, ну, другого ничего не остается. Как с таким мышлением ты придешь за славную церковь без пятна и без порока? Когда люди по 20 лет в церкви разговаривают так, как будто у них нет Господа. Жизнь свою строят так, как будто у них нет Господа. Послушайте. Я просто верю в чудо, что действительно что-то таки произойдет, что Иисус придет за славную церковью. Без пятна, без порока. Потому что с таким детским садиком. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вы не можете на себя смотреть и так, и так. Одним так, потому что здесь кушать дают, а другим так, потому что здесь мы в церкви. А домой пришли, а тут чинно-благочинно. Пожалуйста. Да не думаю, такой человек получит что-либо от Господа. А теперь я хочу рассмотреть большую историю, но я очень оперативно постараюсь ее рассмотреть. Это известная история, которая произошла с народом Израиля при входе в землю обетованную. Эта история представлена в книге чисел, 14 глава. 13 глава, буду читать с 1 стиха, оперативно пройду. После сего народ двинулся из Асирофа и остановился в пустыне Фиран. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израиля. Кто дает? Бог дает. Скажите, у них есть якорь? Есть. У них есть свет? Есть. Фактически они должны смотреть на себя, как на тех, кто уже идут брать землю. Это моя земля. А что здесь делают эти великаны? Вот позиция, слышите? А что здесь делают эти великаны? А ты кто? Я тот, кто имеет ордер на этот участок земли. У меня вот выписка даже есть. С кадастра. Самим Господом утверждена. Я говорю о вас, потому что вы на этой земле не странники, которых занесло. Вы представители, посланники. В определении чего-то, в отношении чего-то, вы можете называть себя странником. Но что касается в отношении земли и пребывания на ней, то вы посланник. Не которого послали, а которого прислали. Но почему-то всегда наоборот. Но почему наоборот? Потому что посланники должны определиться, кто они для себя и начинать себя рассматривать в свете того, что вы послы Бога живого. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни такой-то по повелению Господню. И все они мужи главные из сынов Израиля. 26 стих. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею, к Арону, ко всему обществу сынов Израиля, в пустыне такой-то, и принесли и всему обществу ответ. И показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас. Подождите, кто это послал? Бог послал? А они говорят, Моисей послал. Пастор Олег, вы сказали, что я новое творение. Я сказал? Я этого не говорил. Нет, это вы говорили. Нет, это Бог сказал о вас. Мне не говорил. Так зачем вам Библия? Ну, здесь так интересно рассказывается про народ Израиля. И здесь я всегда нахожу для что-то для своего мужа. И для лидера, и для пастора нахожу, и для начальника нахожу. А сколько хорошего говорит мне Бог лично хорошего. А имя я расскажу все. Вы понимаете, о чем я говорю? Слушайте. И рассказывая, говори, мы ходили в землю, которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но! И вот начинается но. Теперь они начнут рассказывать, кем они себя видят по отношению к тому, куда он их послал. Они выключили свет. И пришла тьма. Но народ, живущий в земле, той силен. Города укрепленные весьма большие. Сынов Инакова видели там. Амалек живет в южной части земли. Хитеи, Евусеи, Мариты живут на горе. Хананейцы живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем. Халев — это прообраз Духа Божьего. А те 10 соглядатаев — это прообраз мудрости земной, который говорит, мы не можем туда идти. Халев говорит, Дух Святой, можете идти. Халев успокаивал народ себе перед ним, говоря, пойдем и завладеем, потому что мы можем одолеть их. А те, которые ходили с ним, 10 человек, говорят, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, и распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который мы видели, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Свет был выключен. Свет был выключен. 14 глава, сразу переходим. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилева, и все общество сказало им». Смотрите, к чему подводит страх. «Если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей». Ум без якоря и света Слова Божьего будет уводить в Египет. В другое никуда, только в Египет. А теперь давайте посмотрим, что ответил Бог, или что вынужден был ответить Бог на это желание мудрости земной в их умах. Числа 14 глава, 26 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израиля, в которые они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, жив я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши». Это их был выбор. Сколько бы ни существовало теорий о том, что Бог послал народ Израиля в пустыню, все они основаны на деноминации. Бог вел народ Израиля в землю обетованную, как он пообещал Аврааму. И Бог никогда не отменял своего обещания земли обетованной. А то, что народ Израиля выбрал умереть в пустыню, так Бог по благости и милости своей не позволил всем умереть. А те, которые выбрали, ну так это был их выбор, который почтил Бог. Да, для этого понадобилось 40 лет, потому что было много людей. Надо было бы и больше бы. Но это был их выбор. Пустыня — это был их выбор. Слышите? Подождите, кто их повел в пустыню? Мудрость земная. Почему? Потому что у них не было якоря, и они не включили свет. Я всегда вижу людей, у которых нет якоря, и которые не включают свет. Они всегда характерны. Вы никогда не можете спрятать Бога, и никогда не можете спрятать Слово Божие. Даже если вы его прячете под кровать или под стол, то, что вы спрятали, это уже будет снаружи. Оно будет выдавать себя, что вы все попрятали. Давайте немножко устроим дискуссию. Берем обетование. Читаю. Исаия 54 глава, 13 стих. и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вы знаете, что это записано в вашем завете. Но Бог не будет навязывать вам это обетование. Вам придется взять это обетование, вложить в свои уста и вложить в свое сердце. Как только вы вкладываете это обетование в свои уста и в сердце, царство тьмы сразу активируется для того, чтобы подвести вас к тому, что это не работает. То есть, если вы начинаете этот стих применять в отношении своего мужа, жены или детей, чаще всего именно в отношении детей, то они просто активируются. По сути дела, что активируется? Выявляется настоящее то, что им мешает. Послушайте, не они мешают, а то, что им мешает. Вы знаете, что такое прививка? Это слабая доза инфекции. С какой цели делают прививку? Чтобы иммунитет выработался именно на эту инфекцию. Что такое Слово Божие? Это микропрививка, которая активирует то, что мешает реализоваться обетованию. Послушайте, но если вы активировали это, то почему вы ведете себя так, будто бы вы удивлены его поведением? Так вы же для этого и активировали, чтобы тайное стало явным, чтобы все вышло наружу, чтобы прочистить рану. Вы знаете, для того, чтобы произвести настоящее исцеление раны, ее надо вскрыть. Брат Олег, а можно так, чтобы не вскрывать? Можно, но он долго не проживет. А так, чтобы долго прожил? Нельзя. Но он уже больно. Ну, важно последствия. А последствия – исцеление. Я вам раскрываю, как оно есть. Что если вы берете обетование, то когда вы берете обетование, вам придется поставить якорь, душу на якорь и одеть очки Слова Божьего. Иначе после первого же дня вашей работы с обетованием вас так унесет бурей, и вы начнете такие видеть в сыне или в дочке, в зависимости от того, за кого вы молитесь. Одно из в моей жизни серьезных переломных моментов было первое, когда ребенок пошел на улицу сам гулять. О, тогда я очень подружился с 90-м псалмом. Тогда я действительно глубоко осознал его важность. Второе, это когда моя дочка стала встречаться с мальчиками. Я понял, что она выходит на улицу и общается с людьми, с мальчиками. И я не могу ходить за ней и проверять, этот мальчик обрезанный, не обрезанный. Язычник или язычник. Я не могу ходить и проверять это. И я понял, что я не могу все процессы предотвращать еще. И я понял, что пока я думаю об этом, я умираю. И я становлюсь бесполезной для нее. И я принял для себя решение, что для моей дочки есть только один Господь. Конечно, мне пришлось умереть для нее. Я принял для себя решение, что с этого дня я больше не буду контролировать ее, думать о том, где, что и как. Я отказываюсь волноваться и переживать. Я отдаю ее в руки Господа. И я отдал. Я взял этот стих из Писания, что дочь моя будет научена Господом, и что великий будет мир у нее. Это значит, что у нее будет все цело, ничего не сломлено. Все. И я еще добавляю, что она исполнит свое призвание во имя Господа Иисуса. И с того дня, что бы она ни делала, я не занимаюсь нравоучением. Я беседую, но ни в коем случае не навязываю. Я не пытаюсь ее переделать, потому что я не знаю, куда ее переделывать. Я ее не творил, я не знаю ее призвания, но я знаю точно, что она благословенна. И все, я отпустил ее. Точно как мать Моисея отпустила фараона по водам, и поверьте, он причалил ни к берегу нищеты. Рекомендую, отпустите. Иначе вы и себя, и другого человека загоните. Это касается и мужей, это касается и жен. Абсолютно касается. Сердце царя в руках Господа. Поставьте душу на якорь. Оденьте очки Слова Божьего. И это поможет вам сохранить ситуацию и дать возможность Господу быть Господом в той ситуации. А иначе разрушение неизбежно. Неизбежно. Это касается каждой сферы. Какое бы обетование вы ни взяли, вы везде будете сталкиваться с тем, что все начнет активироваться. И если во время активации ваша душа не будет на якоре, и вы будете без духовных очков, то вас снесет этой же активацией. Я всегда знаю, что как только я беру Слово Божие и начинаю работать с ним, оно работает со мной. Оно начинает во мне выявлять многие те моменты, которые я никогда раньше не рассматривал как проблему. Послушайте, когда я начал нести послушание, то есть послание, вы даже не представляете, что начало происходить и до сих пор происходит. Это тайн. Послушайте, апостол Павел, как и другие апостолы, не все писали. Потому что если бы они все писали, то, возможно, большинство посланий вы даже бы читать не стали. Они писали то, что надо было писать. Но они прошли свой путь, когда Слово Божие работало с ними лично. Поэтому активация – хорошая сторона. Но во время активации Слова Божьего в вашей жизни, в вашем духе, вы обязательно должны поставить душу на якорь и одеть духовные очки, чтобы иметь правильный, истинный взгляд на все происходящее. А теперь прочитаем как итог в книге Иакова, 1 глава. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленный на слова и медленный на гнев. Ибо гнев не человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово, обетование, работает с ним, и не исполняет и не применяет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, кто он есть». Давайте я вам коротко объясню, что здесь конкретно говорится. Когда вы подходите к зеркалу, вы видите все лицо. И когда вы отходите от зеркала, и вас кто-то спрашивает: «Ну, что ты там увидел на лице?» Вы скажете: «Ничего». «Ну как ничего? У тебя же там то-то. Как?» Послушайте, вы не увидели, потому что вы не приняли решение увидеть. Точно так же, как вы не знаете, какое у вас расстояние от носика до подбородка. Почему вы не знаете? Потому что вы не приняли решение измерить. Вот особенность Слова Божьего состоит в том, что если вы не примете решение его применять, вы забываете его тут же. Вы можете его услышать, но не приняли решение стать исполнителем, и буквально какое-то время, и вы уже не помните, о чем речь. И вас спрашивают: «А что там было на служение? Про что там говорили?» «Про Бога». «Ага, понятно. Все. Про Бога. Все. А тема?» «Про Бога. Все». Потому что услышанное вы не приняли решение применить. Вы подошли к зеркалу, посмотрели, отошли и забыли. Каков вы есть. Каков вы есть. И дальше написано: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы?» Именно так действует слово. Оно совершенный закон свободы. Слышите? Совершенный закон свободы. То есть Слово Божие сделает вас свободным от всего, от чего вы хотите быть свободным. Вы хотите быть свободными, допустим, от того, что ваши дети не свободны. Все, Слово Божие сделает вас свободным. Оно спасет ваших детей и не просто спасет. Давайте перейдем в другой пример, яркий пример. Это пример, даже которого я изучал и статистику свою сделал. Как только вы становитесь на обетование исцеления, допустим, вы становитесь на обетование исцеления, потому что у вас болит палец. Вы начинаете стоять на местах Писания, делать причастие, исповедовать Слово Божие в отношении исцеления вашего пальца. И вдруг начинает болеть поясница, потом болеть колено. Потом вы замечаете, что и в ухе чешется по утрам. «Да что ж такое, я ж только начал молиться за палец». Послушайте, вы активировали Слово Божие, которое начинает исцелять не только ваш палец, а выявлять все, в чем нуждается исцеление. Просто вы это, другое, не переживали, но там процессы и шли. А вы о них просто не знали. Но когда вы взяли Слово Божие тайное сделало явным. Послушайте, если Бог занимается исцелением, то Он не исцеляет что-то одно. Он исцеляет все. Но прежде это все надо что? Выявить, чтобы вы хоть поняли, что еще нуждается в исцелении. Я столько случаев изучал людей, когда стояли за исцеление, и все по своей статистике несут одно. Начал молиться за одно, вылезло еще пять. Но эти пять тоже потом исцелились. И вот это исцеление от Бога, полнота. А не одно исцелил, а второе пусть будет. Какая разница? А второе может быть смертельное. От насморка исцелился и умер. Вот слава Божия. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, не будучи слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен или будет наделен силой Божией в своих действиях. Когда вы ставите душу на якорь и одеваете очки света истины, вы становитесь в зоне недосягаемости. Когда вы стоите на Слове Божьем, и ваш якорь, душа на якоре, и вы смотрите на все глазами истины, она ничего не может сделать. И вы обязательно, обязательно переживете конечный результат. Вы получите результат Слова Божьего. Получите. Все преодолевшее вы обязательно устоите. Но сами вы не сможете устоять. Просто вот сами, брат Олег, я буду себя держать в зубах, я Библию вставлю в зубы, я буду держать, я буду, я уеду куда-то, я спрячусь, я закопаюсь, я. Ничего не получится. Есть ключи, которые дает Бог. Есть мудрость, которую дает Бог. Ставьте душу на якорь и на все смотрите через Слово Божие. Это поможет вам все преодолевшее устоять и получить результаты веры. В другом случае, буря куда-нибудь унесет, искаженный взгляд обязательно вас на что-то толкнет. И все, и понесло человек. И понесло. Хорошо. А теперь дам определенные рекомендации. 1 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Все, вы ухватитесь за него. Я есть то, кем он меня называет. Если он называет меня новое творение, я новое творение. И если к вам кто-то говорит, ну что, пенсионер, скажите, стоп, я не пенсионер, я не старый, юность моя обновляется подобно орлу, и не сравните меня с собой. Все. Возраст Христов. А что, Иисус пенсионер когда-то был? Ну, мы ж по его образу. Так при чем здесь пенсионер? И возьмем еще один стих, Римлянам 12 глава, с 1 стиха. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более. Давайте я здесь кое-что объясню. В основном, когда используют этот стих, чаще всего вкладывают деноминационный смысл, пытаясь, ну, не думайте о себе более, не заноситесь, знаете так. На самом деле, здесь говорится совсем о другой. Дух Святой мне дал трактование, о чем здесь говорится. Здесь говорится, не думайте себе более или сверх того, о чем говорит вас слово. Более это сверх. Если Слово Божие говорит о вас, что вы новое творение, то не думайте о себе как-то по-другому. Ну, брат Олег, я пока не вижу, что я новое творение. Это вы думаете более. Сверх. Не думайте сверх. Думайте, исходя из того, что оно говорит. Если оно говорит новое творение, так и думайте. Брат Олег, а вот здесь я не новое творение. Я вам не рекомендую обижать храм Духа Святого. Это вообще не ваша собственность. А если вы до сих пор посягаете на его собственность, то потому вы с ней и возитесь, а потом будете за нее еще отвечать. Я вам рекомендую сразу признать, что это храм Духа Святого, и не рассказывать Духу Святому, что лучше делать с этим храмом. Пока он не стал храминой. Храминой. Пока. Итак, по данной неблагодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе сверх, слышите, сверх или вне того, нежели должно думать. А должно думать в соответствии с записанным Словом Божьим о вас. Нежели должно думать. Но думай скромно по вере веры. Вот ваша мера веры. Вера от слышания, слышание от слова. Которую каждому Бог уделил. Все, вам даны обетования, чтобы у вас была вера думать о себе в соответствии со словом. И если здесь написано, что я благословен, то я благословен. Даже если это фактически не видно, но это будет видно потом фактически. Я благословен. Брат Олег, а вот я не знаю, где я благословен. Ты благословен в духе, в душе, в теле, ты благословен. Но тебе нужно поставить свой ум на якорь, а душу, надеть на душу очки, чтобы ты смотрел на себя в свете Слова Божьего. Если Слово Божие говорит, что ты такой есть, то ты такой есть. Ты такой есть. Начинай это на себя говорить. Начинай на себя это говорить. И утверждать всякий раз, когда кто-то утверждает другое. Так случилось, что в своей, когда я только начинал входить в призвание, сразу вдруг откуда-то взялись пророки с определенной последовательностью, которые стали приходить ко мне в офис, еще когда мы в профсоюзах были, и рассказывать, какие они получили слово для меня от Господа. И все, что они говорили, послушайте меня, это солянка покруче, чем Google. Я имею в виду интернет. И они фактически меня привели к тому, что я уже дошел до такого состояния, что всякий раз, когда пророк что-то начинал говорить, я говорю, стоп, я есть тот, о ком сказано здесь. Я уже им стал так, понимаете? Я уже стал жестко, потому что выслушивать эти все рассказы, это вообще просто. Я говорю, стоп, здесь написано, что я тот-то, тот-то, тот-то. С этим я согласен, с вами я не согласен. Спустя какое-то время они перестали ходить, но стали посылать мне письменно талмуды с посланиями, что им сказал Господь про меня. Я говорю, а это даже читать не буду. Я есть тот, кто я здесь, и вот это я читать о себе буду. А потом перестали послания посылать. А как вы думали? Если вы не притягиваете к себе глупости, то они к вам потом и не будут притягиваться. А если вы слушаете глупости, поверьте, вам всегда свежую глупость принесут. Первому. Брат Олег, я не знаю, почему все ко мне идут и все мне это говорят. Потому что вы все, кто слушаете. Один раз поставьте на место, второй раз поставьте на мет. Третий раз они уже не придут, потому что это духовный мир. Я есть тот, кем меня назвал Бог. И я новое творение, даже если я так не выгляжу. Но я новое творение, у меня все старое прошло. Кеннет Хейген, когда получил откровение по новому творению, а оно в нем, оно просто в нем жило, он каждому, с кем здоровался, подходил и говорит, здравствуйте, новое творение. Он шокировал многих людей, особенно в тот период времени, когда еще исповедание вообще считалось, оно и сейчас считается во многих деноминациях. Здравствуйте, новое творение. Все, что ты себе позволяешь? Да это не я сказал, это Бог обо мне сказал. А вы здесь при чем? Знаете, а вы здесь при чем? Как это здесь при чем? Он меня назвал новым творением. Кем я должен себя тогда называть? Ну, говорите так, как есть. Да подождите, да в чем вера? В чем тогда вера, если я буду называть себя в том, как есть? Праведной верой же будет, а не по факту. Как изменить факты, если не начать применять веру? Итак, что мы с вами подведем? Если вы хотите, чтобы в вашей жизни господство Иисуса проявлялось, то ставьте свою душу на якорь, одевайте очки Слова Божьего и смотрите на все в свете Слова Божьего. Так вы будете всегда во взаимодействии с господством Иисуса. И так дьявол не сможет вас тормошить, как тузи-газету. Потому что иногда именно так и выглядит Дети Божьи, как газета после тузика. Сражение веры. Какое это сражение веры? Поставьте душу на якорь. Я есть тот, кем он меня называет. Я не сказал, что это легко. Кто сказал, что это легко? Но с другой стороны, другого варианта у вас и нет. Делайте то, что правильно, делайте то, что написано в Библии, и вы будете видеть то, что она пишет. И вы построите дом свой на скале. И придет буря. Придет буря, конечно, придет буря. Придет ураган, и ураган придет. И дождь, и ливень придет, конечно, придет. Только ваш дом будет стоять. А остальные дома будут рушиться. И все подойдут к вам и скажут, да как так? Как так? Вы скажете, я просто делаю это, что нам написано. Да мы что же это знаем? В этом и разница. Вы знаете, а я делаю. В этом и разница. Я делаю, и мой дом на скале. А вы знаете, и ваш дом на песке. Давайте мы сейчас поблагодарим Господа и примите для себя решение, что вы поставите свою душу на якорь. Я не сказал, что вам в отношении всего. Вы знаете, какие жизненные события чаще всего в вашей жизни происходят. Поставьте вашу душу на якорь. Начинайте быть исполнителем. Стройте свой дом на камне. Камень, Слово Божие, он строите на нем тогда, когда вы делаете то, что он говорит. Если оно говорит, прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, то именно так вы ее и познаете. Говорите это на себя. Говорите это на себя. И если кто-то вам говорит другое, говорите, стоп, я с этим не соглашаюсь. Я есть тот, кем называет меня Слово Божие. Да, многие люди от вас отвернутся. Ну и пусть отворачиваются. Худые сообщества разрушают добрые нравы. Что вам лучше, сохранить с ним отношения и при этом разрушаться? Или расстаться и при этом быть благословенным? По-любому это неизбежно происходит. Примите решение поставить душу на якорь в отношении особенно тех ситуаций, где вы стоите в вере и переживаете на себе определенное давление. Что же касается в отношении всего и себя, оденьте очки слова «истина» и смотрите на себя только в соответствии с тем, что оно говорит о вас, и так же само на всех окружающих и на все окружающее вас. Все. Это поможет вам, все преодолевшее, устоять и получить результаты слова «вера», независимо от того, что происходит вокруг. Потому что Иисус Господь, никогда все хорошо. Он всегда Господь. Он всегда Господь. Давайте поблагодарим Его и сделаем то, о чем Он нам сегодня говорил. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам, как жить в Твоем Царстве, как быть эффективными и плодовитыми, и как быть твердыми по отношению к этому миру. Спасибо Тебе. И прямо сейчас, Иисус, мы принимаем решение ставить свою душу на якорь и всегда носить на себе очки истины. Смотреть на все через истину. Мы принимаем это решение. Я прошу Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, помоги каждому слушающему определиться, в какой сфере и в чем поставить душу на якорь, и в какой сфере и в чем одеть духовные очки истины. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты направишь их. Ты прольешь свет и поможешь им не колебаться, быть твердыми Духом, чтобы каждое обетование, которое они применяют, в их жизни было исполнено полностью во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого человека, которого Ты привел. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас ихняя душа обретает якорь, и ихний ум обретает свет. Спасибо Тебе за то, что никто из них не останется больше прежним, и они всегда будут иметь душу с якорем и всегда будут видеть истину. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я благословляю их. И я разрушаю всякое демоническое влияние на их душу. Я высвобождаю их душу от влияния царства тьмы. Во имя Господа Иисуса. Но убери свои руки от их души. Во имя Господа Иисуса. Да приходит свет, да утверждается якорь Слова Божьего. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за твое помазание, за твой дух, который прямо сейчас служит каждому молящемуся. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас они обретают твердость в твоем господстве, в твоем слове, в твоем духе. Спасибо тебе. Я благословляю их. Я благодарю тебя за то, что твой дух свидетельствует духу ихнему, служит духу ихнему и высвобождает ихнюю душу во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе за драгоценное слово, за обетование, за живое действенное, за якорь для души и за светильник для ума. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя. Спасибо тебе. И мы будем держать свою душу на якоре. Мы будем смотреть на все через свет Слова Божьего. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас каждый молящийся становится тем, кто держит душу на якоре, становится тем, кто смотрит на все через свет Слова Божьего. Спасибо тебе. Я благословляю, благодарю тебя. Благодарю тебя. Благословляю, благодарю тебя, Иисус. Спасибо тебе за то, что они не останутся прежними. Спасибо тебе за якорь. Спасибо тебе за свет. Спасибо тебе за наставление. Спасибо тебе за мудрость, за решение. Мы благодарны тебе за то, что никто из слушающих это слово не останется прежним. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас душа каждого слушающего переживает могущественное действие Духа истины. И откровение от Духа истины наполняет ихнюю душу, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. Во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе за якорь. Спасибо тебе за свет. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Не останется прежним. Спасибо тебе. Благословляю каждого слушающего. Благодарю тебя за твой дух, который служит им прямо сейчас, высвобождая ихнюю душу и утверждая ее во имя Господа Иисуса. Мы также благодарны тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, за этот дар. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, сеем его и принимаем, что Бог наш восполняет всякую нашу нужду. Принимаем, что дает обилие посеянному, а тебя связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты служил нам сейчас и будешь служить и дальше. Спасибо тебе во имя Иисуса. Аминь.